И человек должен был ответить на этот вопрос. И следом второй вопрос. А твое счастье и твоя радость принесла радость другим? Иными словами, мы должны быть счастливы. Это важно. Но если наше счастье приносит другим страдания, это что-то не то. Мы должны задать себе тогда вопрос. То есть наша радость и наше счастье должно принести счастье другим. Может быть и обратное. Мы делаем всех счастливыми, стараемся, но сами от этого становимся все более и более несчастными. Такое бывает. Это тоже определенный вопрос к нам, к себе. Итак, был ли ты счастлив в жизни? Имел ли ты радость в жизни? А твоя жизнь, твое счастье, твоя радость принесла радость и счастье другим? Спасибо. Кто-то еще? Что для вас важного в наших встречах? Что происходит? Где вы? Что сейчас происходит? Такое молчание. Анализ идет. И что еще? Какие сейчас чувства? Пожалуйста, микрофон.
Я тот человек, который вчера поднял руку, когда спросили, все ли понятно. Всем понятно, мне ничего не понятно. Именно вот эта тема мне дается очень тяжело.
Спасибо, что говорите об этом.
Да, я была вчера немножко... несколько раз у меня случались вот эти ага, инсайты, как это называется. А потом вы продолжали что-то дальше говорить, и опять получалось, что это неправильное понимание. В общем, у меня трансформация моего мнения формировалась в течение там всей лекции. Несколько раз она менялась кардинально полностью. Вот. Ну, тяжело пока что понимать. Спасибо.
Спасибо вам большое. Это непростая тема, действительно непростая.
Я как бы вопрос. Это разговор ведь о том, как устроено наше мироздание, да? Как бы вот как мы тот мир, в котором мы живем. Ну, это только небольшая часть еще разговора, ведь я так понимаю. То есть основной разговор он должен дальше произойти.
Но он продолжается.
Он продолжается. Здесь мы остановились на том, что мы должны отдавать миру любовь. Это да. Как бы основное, что было сказано, наверное, в той вчерашней лекции. Я правильно поняла?
Да.
Спасибо.
Спасибо вам. Это правильно. Кто-то еще? Может быть, мужчины?
Ну, тот самый внутренний диалог, он продолжается, на самом деле, я какие-то крупицы просто беру и тут же пытаюсь привнести в жизнь, вот, к примеру, по воспитанию детей, да, по как надо все-таки служить и любить, то есть, собственно, любовь-то заключается в этих деталях, когда ты готов свое время отдавать вот кому-то другому, вот я бы сейчас на лекцию не попал, вот у меня вот дилемма опять, то есть, у меня ребенок тянул на море, и расплакался, то есть вот свои чувства он проявляет, а я говорю, а у меня там лекция. У меня вопросы как были, так и остались. То есть где вот та самая граница воспитательной работы, то есть потому что эгоистическое заявление, я хочу, чтобы ты пошел купаться. Я говорю, мне холодно в конце концов, там ветер сильный. Вот, я хочу, чтобы ты пошел со мной купаться. А я говорю, а у меня там лекция. Понимаете? Вот где тут грань служить, и внутри-то вроде... Как-то меня оставил сразу вот этот голос. Ну, разбирайся.
Поаплодируйте, пожалуйста. Вау. Спасибо вам, дорогие друзья. И сегодня у нас два фломастера. Есть красный фломастер. Итак, мы с вами говорили о понятии или концепции идеологичности. Индивидуальное «я». Находится в диалоге с миром, или с природой. Пишем знак равенства. Природа. Материя. Правда? И мы с вами говорили, что индивидуальное «я» является сознанием. И оно, его природа, она независима, она духовна. Изначально. Одновременно она, ну то есть это ее как бы онтология, это ее внутренняя сущность, самость, персональность. Но одновременно она находится в состоянии обусловленности, и мы зависимы. Итак, есть дух или душа. Она находится в оболочках тонкого и физического тела. Физического, тонкого физического и грубого физического тела, да? Тонкого материального и грубого физического, да? Тела. И это обусловленность. Мы одновременно свободны и одновременно зависимы. Иногда наша свобода проявляется в большей степени, иногда в меньшей степени. Иногда мы чувствуем, что вообще нет никакой свободы. Мы можем это ощущать субъективно так, переживать. Нам кажется, что нет никакой свободы. Мы чувствуем подавленность или уныние, или депрессию, бессмыслицу в своей жизни, потерю смыслов. И иногда нам кажется, что нам хочется сделать вот это движение. Есть высшее начало мироздания, есть любовь Бога. Нам хочется сделать вот это движение. И мы хотим, как бы, да, сразу здесь черточку нарисую, здесь мы поставим время, да, законы. И мы хотим вот это вот движение сделать. Почему? Потому что мы понимаем, есть духовная философия, которая говорит, что сознание, оно независимо, оно свободно, оно вечно, исполнено блаженство, знание. И эта вечность и блаженство, и знание проявляется в процессе взаимоотношений. И мы тогда можем подумать, нам нужен только Бог. Зачем эти временные обязанности? Зачем эти временные все трудности? Вся суета этого мира? Зачем все это? Если я вечное живое существо, если я душа, то зачем все эти трудности? Ведь так много нужно в этом мире сделать, но еще часто мы обнаружим, что это бессмысленно. Потому что, правильно говорю, потому что, а зачем все это надо, если я душа? Поднимите руку, кто так думал или думает. Спасибо. Но вчера мы говорили нечто иное, заметьте. Смотрите. Когда человек таким образом размышляет, что происходит? В действительности есть такой путь. Этот путь, он вытекает из представления о Боге как о чем-то безличном. Как о безличной силе или безличной абстрактной энергии, которая находится за пределами творения, пронизывает это творение. Но Бог не является чем-то личностным, кем-то личностным. Он является энергией. И это действительно имеет отношение, то есть это правда. Но отсюда, кстати, в этой же концепции, что мир, он нереален, он иллюзорен, и мир это то, что отделяет меня от Бога, мешает мне. И когда я вот выстраиваю вот эту связь, вот эти отношения, то это отношение, то вот это является высшим, ну, целью, предназначением моей жизни. Красиво звучит, не правда ли? И есть люди, которые достигли успеха в этом. Есть святые люди, которые достигают в этом успеха. Тогда отсюда этика какая вытекает? Этика такая, мне нужно напрячься. В этом мире как-то, простите, сейчас скажу, перекантоваться и рвануть. И тогда все. Но что происходит на самом деле? На самом деле мы должны понять, что Бог не отличен от своих энергий. Он отличен и не отличен одновременно. То есть он одновременно един со своими энергиями. И одновременно как личность он отличен. И его нельзя воспринимать отдельно от его энергии. Они вместе. И в этом мире те люди, которые представляют ситуации в нашей жизни, ну, различных ролях, предстают перед нами, в них тоже присутствует Бог. И когда мы делаем вот это вот движение, то фактически это такая, знаете, как вам сказать, это очень горделивая позиция. Я думаю, что я, то есть я и Бог, и нам никто не нужен. Простите, я не хочу никого обидеть. И вы можете относиться к моему семинару как к авторскому семинару. Но эта позиция высокомерная. И однажды мой духовный учитель, Бхактинанда Свами Прабхупада, показал пример своим ученикам. Он сделал следующее. Они шли, и он давал им какие-то наставления, что-то рассказывал. И в какой-то момент перед ними была большая яма. И один из учеников перепрыгнул через эту яму и протянул руку учителю. Учитель оперся на его руку, перепрыгнул через эту яму и столкнул ученика туда. И все были в шоке. Зачем он это сделал? Он сказал, вот так поступают имперсоналисты. Ты свою функцию в моей жизни выполнил. Да, я готов очищать свое сознание, я готов выполнять ответственность, обязанности, но лишь для того, чтобы в итоге получить благо себе. Материалисты пытаются обладать материальным творением, подчинить его себе, чтобы испытывать власть над ним. Для этого готовы совершать усилия. Их сознание настроено так. Мне нужно напрячься, совершить какое-то усилие, рвануть. Да, для того, чтобы достигнуть что-то во внешнем, нам тоже нужна некоторая независимость, некоторая способность к самообладанию. И они хотят обладать материей в личностном отношении. Здесь мы видим амбицию повыше. Эта концепция также эгоистична. В итоге все равно здесь стою я. На первом месте здесь стою я. Мое удовольствие, мое наслаждение. И мы как бы отрицаем тогда. Мы как бы разделяем Бога и других живых существ. Тогда как что я предлагаю? Смотрите, о чем идет речь. Я предлагаю делать вот это движение. Мы принимаем мир не как материю, а как проявление духовной, мы принимаем его как тоже проявление духовности. И тогда эти роли, в которых я нахожусь в этом мире, они становятся духовными ролями. И когда мой сын зовет меня на море, я вижу в этом тоже послание, послание Бога. Но выбор я оставляю за собой. Пойти ли на лекцию, или пойти ли с сыном на море, я оставляю за собой этот выбор. Потому что смысл я должен найти. Но смотрите, что происходит. Я сейчас, например, то есть для того, чтобы принять решение, нам нужно всегда рассматривать ситуацию в более широком контексте, в контексте наших целей и смыслов. Если для меня эта роль важна и ценна, сейчас я хочу пойти на лекцию и наполниться, мне нужно получить знания, это моя потребность. Другая потребность – это мой сын, который просит меня пойти на море. И тогда я нахожусь в этой коллизии, и здесь ценность, и тут ценность. Например, я иду на лекцию, моему сыну 6-7 лет. Потом, когда он вырастает, ему 16. Я ему говорю, сынок, расскажи мне о своей жизни. Со мной все в порядке, пап. Может быть, у тебя что-то происходит, ты скрываешь от меня. Нет, пап, со мной все хорошо. Я вижу, ты не в настроении сегодня, не в духе, со мной все в порядке. Но ты знаешь, что я у тебя всегда есть, я знаю про это, папа. Уходит, закрывается в комнате и часами по телефону открывает кому-то душу. Я говорю, почему, сынок, почему со мной нельзя так поговорить? Ведь я же могу тебе помочь, ведь я люблю тебя. Я не знаю, почему. Через некоторое время он кому-то рассказывает, у меня с отцом не было близости в отношениях. Он как бы все время был рядом. Это я не про вас сейчас. Он как бы все время был рядом, но почему-то близости не было. Я не помню почему. Но что происходит с маленьким человеком? Он думает, для отца я сейчас не ценен. У него есть более ценное. И когда это происходит один, второй, третий раз, Это как бы качественно отражается на нашем будущем. Итак, в контексте отношений далеких, в перспективе, я обнаружил, что здесь, в этой роли, я как бы проигрываю. Хотя на этом этапе я получаю знания. И это тоже ценно. Да, если есть глубина отношений, я могу сказать: сынок, я сегодня пойду позже с тобой на море. Я пожертвую обедом или я пожертвую своей лекцией другой. Но я чувствую, что это ценно. Вот этот баланс может поддерживать только человек, который вот таким образом видит мир. И он понимает, что в конце концов милость Бога, она на него не сходит. Вот тут треугольник этот происходит. Не так, что это я как бы высокомерно претендую на эту роль. Простите за, может быть, такой, может быть, не очень категоричный, может быть, язык. Но понимаете, о чем речь? Речь идет о том, что это как бы милость не сходит. То есть смотрите, что происходит. Моя жена или мой муж не хочет развиваться. Но я говорю: Господи, я хочу доставить Тебе удовольствие своей жизнью. Помоги мне найти такие слова, так полюбить его, чтобы он захотел измениться, захотел принять знания, захотел поменять привычки. Ведь это же правильно, что я говорю. Они же хорошие, да, хорошие. И даже он это понимает, но у него не хватает силы. Я постоянно претензирую к нему, я постоянно нахожусь в состоянии некой изоляции. И тогда что происходит? Как стреляет человек из лука? Он оттягивает тетиву. И чем дальше он ее оттягивает, тем потом сильнее она достигнет цели. Итак, на этом этапе кажется, что я проигрываю в духовном отношении. Но на самом деле я выигрываю, потому что в итоге милость, то есть это означает понимание духовной науки, реализация духовных знаний, чувства определенные духовные, они не зайдут, потому что я в правильном настроении действую. Фактически я одухотворяю этот мир. И возможно, в какой-то момент у меня с сыном появится такая задушевная беседа, в которой он еще мне даст ценное понимание того, что, кто такой Бог. Потому что Бог должен проявиться в наших отношениях. Где двое-трое собрались во имя Мое, там и Я вместе с ними, Иисус говорит. Он проявляется в отношениях. Мы можем почувствовать Его в ситуациях, в отношениях. Этот мир не является иллюзией. Да, он временный, но он реальный. И привнося духовные ценности в свои роли различные, как мужа, как жены, как руководителя, как гражданина. Мы таким образом одухотворяем этот мир. И вот это мы можем предложить ему. Почему? Потому что если мы говорим о Боге как о личности, он всегда окружен своими энергиями, ему дороги все. И в этот момент у нас есть нечто, то, что мы можем сказать ему: это для тебя. В Бхагавад-гите говорится, в одном месте говорится, не обязательно возвышенным людям давать, там, заниматься деятельностью низшего порядка и так далее. А в другом месте говорится: но тот, кто преданно служит мне, тот, кто доставляет мне радость, он очень дорог мне. Такая как бы двойственность появляется. Но это двойственность кажущаяся, потому что в действительности тут есть совершенно определенное понятие. Да, люди, которые идут этим путем, это возвышенные люди. Да, они благочестивые люди. Да, есть святые люди, но есть разные, как бы разные пути. И есть один путь, когда путь «я и Бог». И в нашу эпоху он очень непростой. Люди, которые иногда живут в монастырях, они, и вот разные эти события, которые журналисты часто муссируют, они видят, что часто люди, которые попадают вот в эти вот условия, монастырские условия, они часто просто пытаются уйти от мира. Они не выдерживают мир. И иногда монастырская жизнь, ну, как иногда так грубо шутят, говорят, она похожа на мужское общежитие. Понимаете, да? То есть, иными словами, вот эта вот позиция, что только Бог и я, она в итоге приводит к тому, что у человека все-таки есть, я вчера не ввел этот термин, а сегодня его ввожу, есть сознание, а есть что? Бессознательное. Бессознательный термин психологический и имеющий различное значение, иногда полностью противоположное. В разных модальностях психологии используется этот термин, и он имеет разный смысл. Много определений на эту тему. Но мы сейчас дадим совершенно конкретное определение. Это определение будет соответствовать тому определению, которое дал Владимир Ильич Ленин в свое время, определяя материю. Он говорил, что материя – объективная реальность, данная нам, которая проявляется в чувствах и ощущениях, и независимая от них. Иными словами, бессознательное означает тонкое тело, физическое тело – это все, что изначально лишено сознания, но проявляет жизнь благодаря присутствию чего? Сознания, души. Это мертвая материя, но она проявляется как живая, потому что там присутствует душа. Итак, если мы идем этим путем, то он очень непростой. Это путь, на котором у нас могут возникнуть очень множество трудностей. Но мы должны также и понять, что вот этот путь, это путь к персональному обращению, а этот путь, он больше к имперсональному обращению к Богу. Итак, мой сын, моя жена, мои сотрудники моей организации, граждане моей страны, мира, это все те люди, о которых я могу позаботиться. И это требует определенного, определенных ресурсов. То есть это означает, что путь-то, слушайте, это означает, что путь-то не длинный, не простой. Но этот путь, он может быть счастливым тогда, когда мы находимся в ученической позиции. Мой сын поступил в медицинский университет и говорит, папа, там нужно учиться 5 лет. Потом еще, простите, я не помню, как это сейчас называется по новой системе. Магистратура. Да. А как еще раз повторить? Интернатура и ординатура, да. То есть надо учиться 9 лет, он мне сказал. Но ему нравится. И поэтому он говорит, 9 лет прекрасно. Понимаете, да? Но если мы находимся в настроении, да скорее бы все это закончилось, является ли это настроение проявлением духовности? Большой вопрос. Это означает, что есть один интересный факт. Я не выдерживаю жизнь, я против жизни. Поэтому становится сил все меньше, уныние становится больше, и поэтому такая жизнь, изолированная от социума, когда человек остается наедине со своим бессознательным, то есть фактически ум начинает на него давить, она становится очень сложной. И поэтому отсюда все эти перекосы происходят в социуме, вот таких вот, в аспекте религии. Потому что религия – это социальный феномен. Понимаете? Религия – это социальный феномен. Он связан также с чем? С проявлением пракрити, природы. Это внешнее проявление чего? Нашей духовности. Духовность – это духовный феномен. А религия – это социальный феномен. Он связан с чем? С национальностью. Он связан с физическим телом, правда? Он связан со многими факторами, которые, в общем-то, относятся к категории материи. А мы сейчас о других вещах говорим. Мы говорим о духовности, а не о религии. Мы сейчас не затрагиваем вопрос религии. Как в этой религии, как в этой религии, как в этой. Мы говорим о важных принципах духовной жизни. Итак, когда я нахожусь в таком настроении, я понимаю, что путь длинный, но он мне нравится. Представьте себе такую ситуацию. У вас есть какое-то важное дело где-нибудь далеко-далеко, где-нибудь в районе Колымы или Магадана. Есть кто-нибудь, кто из всех краев? А вы живете в теплой стране, и у вас есть друг, который говорит, я поеду и сделаю для тебя это дело. И вы говорите этому другу, не езжай, оставайся со мной. А он говорит, я знаю, я чувствую, что там есть те, о кого ты любишь, и кто забыл про тебя, но тебе так важно, чтобы у тебя между ними установилась, между тобой ими установилась связь. Он говорит, не езди туда, не езди. И тогда ваш друг, чувствуя, что у вас там есть важное дело, уезжает туда, живет там. И он живет там, где нет сотовой связи. Но вы чувствуете связь друг с другом здесь, в сердце. И он постоянно думает о вас, потому что вы думаете друг о друге, потому что этот ваш друг, он остался, и он думает, когда же он вернется ко мне? И вы делаете какое-то важное дело для него. А есть те, кто живут с ним рядом и просто получают от него удовольствие. Возникает вопрос, кто получает больше близости в отношениях? Бог является личностью. И поэтому ему дорого, когда мы заботимся о других людях в этом мире. И это означает, что мы заботимся о них во всех смыслах. Если мы будем заботиться о них только во внешнем смысле, да, этот мир придется оставить. Есть ли в этом смысл? Возможно. Но есть ли в этом духовный смысл? Это вопрос. Но если мы начинаем заботиться о друг друге, мы еще и начинаем давать друг другу духовное благо, то весь мир превращается в большую общину, в которой люди защищают друг друга, в которой люди заботятся о том, чтобы выполнять обязанности, потому что они понимают, что каждый из нас ответственен за то, что он делает в своей жизни. Мы начинаем быть более чувствительны друг к другу и начинаем открываться, и когда мы открываемся, то естественным образом проявляется наша чистая духовная природа в отношениях друг с другом. Потому что материальная энергия сама по себе, она дефицитна. Изобильной ее делает присутствие чего? То есть Бог, сама по себе энергия, она зависима от источника. Когда мы связаны с источником, мы можем проявлять это изобилие. Когда мы проявляем изобилие, в наших отношениях уходит зависть, жадность, напряженность. Теперь мы можем изобилие привносить в отношения. Представьте, огромное количество людей вступает в отношения друг с другом в силу внутреннего дефицита и ожидает, что тот другой человек восполнит этот дефицит. Но этого не происходит, потому что он ходит с такими же ожиданиями. А если мы привносим изобилие в отношения, если мы вступаем в отношения друг с другом, представьте, мужчина и женщина вступают в отношения друг с другом, чтобы проявить свою любовь и заботу, а не для того, чтобы что-то взять от другого. Ну и потом, может быть, столкнуть его в эту яму. А вы скажете, кто так делает? А разве мы делаем не так? В какой-то момент, когда мы чувствуем, что от этого человека взять больше нечего, мы говорим, с этим человеком жить больше нельзя, надо уходить от него. Потому что я от него все уже взял, я больше ничего не могу от него поиметь. Есть ли в этом смысл, в том, что я говорю? Поэтому мы говорим вот о таком пути, что путь к Высшему всегда лежит через природу. И даже внутри это также происходит. Мы одухотворяем свою природу. Это же, вот эта же картина, она и внутри нас. Есть я как сознание, есть мое бессознательное, и есть присутствие высшей силы в моем сердце. И если я нахожусь в состоянии уныния, подавленности, депрессии, отсутствия энтузиазма, это означает, что во мне отсутствует проявленный мужской принцип, принцип независимого сознания, то есть во мне этой связи нет. Потому что неодухотворенная материя в отсутствии присутствия Бога, она говорит «мне плохо». Понимаете? Если я чувствую, что мне плохо, означает, где проявленный мужской принцип внутри меня? Где принцип сознания? Как только я связь внутри себя устанавливаю с собой, как с душой, как только я начинаю на внешнем плане действовать верно, как только я начинаю думать о себе правильно, тут же приходит энтузиазм, тут же приходит энергия на творчество. Иными словами, симптомы, такие симптомы, психологические симптомы, как подавленность, депрессия, агрессия – это все реакции неодухотворенной природы внутри меня. В отсутствии заботливого мужского принципа. Это касается и мужчин, и женщин. Понимаете? То есть вот этот же принцип, он проявлен как внутри, так и снаружи. Он проявлен в социуме, он проявлен внутри меня. Понимаете, о чем речь? Если я чувствую отсутствие энтузиазма, означает, что мне не хватает духа. Дух не проявлен. Это ответ на ваш вопрос. И здесь мы сталкиваемся со множеством разных факторов в жизни нас обуславливающих. И первый фактор, мы можем чувствовать, что есть как будто бы вещи, которые мешают нам продвигаться. Может, нам семья мешает или нам работа мешает. И мы видим людей, которые не принимают нашу диету или не принимают наши ценности. И мы обижаемся на них. И мы думаем, может, какой-то другой человек появится в моей жизни, который лучше это сделает. Тогда вопрос, кто я? Ответ такой, я Бог. Который к творению говорит, каким оно должно быть. Как нужно ко мне относиться, как нужно со мной взаимодействовать, как нужно меня наслаждать. Вы скажете, да конечно же я не Бог, но я действительно хочу, чтобы в моей жизни все было вот именно так. А мы-то с вами о чем говорим? Мы говорим, жизнь задает нам вопросы. Она что-то от нас хочет, она от нас требует. Она хочет вывести нас из этого состояния латентной спячки, пробудить нас. Для того, чтобы дух проснулся, для того, чтобы чувства проснулись, духовные чувства проснулись, для того, чтобы мы сумели открыть поток любви. Ведь все наши недомогания, уныние, преисподнее, как угодно это называйте, они связаны с тем, что мы не отдаем эту любовь. Они не связаны с тем, что мы что-то недополучаем. Они связаны с тем, что мы что-то недодаем. Итак, мы с вами подошли к важной теме. Это тема смыслов. Тема смыслов. Так, как, есть ли смысл поступить так или иначе в жизни? Какой выбрать путь, какую стратегию? Как определиться с позицией? Куда двигаться? И мы пришли с вами к переживанию смысла. Что такое переживание смысла? Это означает, я принимаю решение, что я пойду на лекцию. Или я принимаю решение, что я пойду к морю. И я чувствую, что в моей ситуации это самое правильное решение. Смысл означает внутреннее психологическое состояние. Это определенное переживание. Смысл – это не результат работы разума. Мы сейчас, разум ценен, важен, но мы сейчас немножко о другом говорим. Мы говорим, я психолог, я говорю о ценности переживания. Переживание такое, что это самый лучший смысл сейчас. И когда я иду к морю с сыном, я нахожусь в ладу с собой. Я понимаю, что сейчас это самое правильное. И я чувствую внутри себя вот эту связь. Я чувствую, что это самое правильное сейчас. Если не чувствуешь, вот об этом сейчас и речь. Да, черствый, точно. Спасибо вам, это важно. Это важно. И вот сейчас мы об этом говорим. Итак, послушайте. Переживанию смыслов забегая вперед, я скажу, что это такое. Смысл означает психологическое состояние человека, который выполняет свое предназначение в этом мире. Он чувствует свое предназначение. Он выполняет свою дхарму. Он выполняет свою миссию. У него есть понимание, не понимание, а переживание, связанное с тем, что он занят важным делом, и что это дело самое лучшее на этот момент в моей жизни. Смысл – дитя свободы. Смысл не может быть навязан нами. Если нам это навязывается, я иду к морю и думаю, эх, я иду к морю с сыном, а ведь я хотел быть на лекции. Или я сижу на лекции и думаю, зачем я сижу здесь, ведь сын сейчас там страдает. То есть вот это состояние, как будто я не в ладу с собой, у меня нет полного такого чувства, принятия всех факторов, когда все аспекты моей личности заодно. Я чувствую некую раздвоенность, и здесь ценность, и тут ценность. И тогда вопрос я себе задаю, на платформе чего я принимаю решение? И здесь, конечно, речь идет о чувствах. Вы говорите, мы черствые, и я тоже такой же. Но мы сейчас будем говорить о том, как нам из этого состояния выходить. Знаете почему? Потому что путь-то далекий, И путь непростой. А с чем идти к этому пути? Сейчас я чувствую, один здесь важный момент. Я сейчас чувствую себя не совсем уютно. Знаете почему? Я скажу вам почему. Я хочу с вами быть откровенным и честным. Несколько человек подняли руки, вот когда я показал на эту связь, то есть как бы мир не нужен. Мать не нужна, достаточно отца. С отцом хорошо, а мать... Несколько человек подняли руки в этом случае, и у меня как бы тогда возникает, я вступаю в противоречие с некоторыми ценностями, и я начинаю, пользуясь своим положением, что я здесь сюда залез, я начинаю что-то транслировать, то, что заставляет вас как бы измениться против вашей воли. Я этого не хочу, я хочу утвердиться в своей концепции, я хочу, чтобы ты меня в этом поддержал. Но я немножко вступаю, может быть, в некий антагонизм. И поэтому для меня сейчас непростое положение, но мой долг говорить то, что я знаю, то, что я понимаю, как я это получил от своих учителей, и что я пытаюсь изо всех сил своей жизни исповедовать. Поэтому, но сейчас концепция будет именно такая. Понимаете, о чем речь? Итак, смотрите, если мне нужно просто совершить какое-то усилие, напрячься и достигнуть цели, это один подход. Тогда появляется энтузиазм, сила. Мы сегодня еще поговорим немножко, откуда это берется. Я надеюсь, что мы успеем до этого дойти. Откуда берется такой подход? Я надеюсь, что это будет понятно. Не то чтобы понятно, а то, что неправильно сказал, то, что это раскроется. Итак, смотрите. Смысл – дитя свободы. Смысл нельзя навязать. Смысл можно только обрести, и часто для этого нужно совершить некоторые усилия. Навязываются нам социальные факторы. Навязывают нам социальные факторы. Например, религия. Она навязывает определенные представления часто. Духовность приглашает. Религия, если ты отождествляешься социальной группой определенной, это требует, правда? Если ты находишься в этой социальной группе, ты должен определенным образом действовать, и от этого зависит качество твоих отношений с твоими единоверцами. Это так же, как в семье. Если в этой группе, допустим, в семейной системе приняты определенные требования, и есть определенная диета, есть определенные правила, ты, выходя, начиная действовать иначе, ты как бы вступаешь в противоречие. И мы с вами вчера говорили, что этим нужно делать. Мы не должны это отвергать, а мы должны оставаться там, исходя из этой концепции, и приносить туда перемены. Мы должны стать катализаторами перемен. Что такое катализатор? Это ускоритель, это вещество, которое вступает в реакцию, запускает реакцию с другим веществом. Оно остается в ней, но не меняет своего состояния, не растворяется. Понимаете? Я могу остаться там, где я есть. И когда мне мои близкие говорят... Ты изменился, ты должен, либо мы, либо вот то, что ты сейчас на фестиваль поехал. Что я должен ответить? И вы, и фестиваль. И моя позиция никогда не поменяется. Я всегда буду находиться в этом настроении. Я люблю вас, я хочу быть с вами. Я не посягаю на вашу свободу, но я оставляю за собой право жить так, как правильно для меня. Это независимость. И это человек, который может переживать смыслы. Итак, переживанию смыслов предшествуют некоторые важные моменты. Первый момент очень важный. Послушайте, пожалуйста. Это звучит так, таким словом, как способность мочь. Способность мочь. Русское слово «могу». Мочь означает «могу», да? Мочь. Что это означает? Это означает, что наше «я» должно стать сильным. Это означает сказать жизни «да» в любых ее проявлениях и понимать, что даже в нелегких проявлениях мы все равно можем говорить жизни «да». И даже в нелегких проявлениях, в трудностях мы можем, сказав ей «да», получить полезный для нас опыт. Что мы вчера и позавчера говорили об этом, что трудности приходят в нашу жизнь для того, чтобы мы изменились, для того, чтобы наше «я» стало чистым, для того, чтобы мы избавились от всего неблагоприятного, то, что на самом деле делает нас несчастными, чтобы выйти из этого состояния зависимости. Подобно тому, как жена все время подталкивает мужа на изменения. Это хороший фактор, мужчины дорогие. Она говорит: давай, вставай с дивана, иди, займись чем-нибудь и так далее. Почему она так делает? Кажется, ну, это к мужчинам послание, не к женщинам. Женщины, сейчас меня не слушайте, пожалуйста. Это не надо так делать. Но это послание к мужчинам. Это то же самое, что материальная природа, она как бы выталкивает сознание из состояния зависимости через трудности, через давление. Она хочет, чтобы проявилось вот это сознание духа, чтобы мы привнесли туда, ну, изменения свои и, ну, иные действия, которые изменят все в этом мире. Понимаете, да? Точно так же и женщина, она подталкивает мужчину всегда к переменам, к развитию. Это важный феномен. Это вот тот же самый феномен взаимодействия мужского и женского начала. Это понятно? Женщины почему-то кивают. Им это понятно. Мужчинам это понятно? Итак, способность мочь означает сильное «я». Это означает, мочь означает выдерживать жизнь. Выдерживать жизнь. Мочь означает быть означает жить означает я есть. Виктор Франкл, о котором я вчера говорил, он учился этой способности в концлагере. Это не говорит о том, что нам нужно попасть в концлагерь, чтобы получить такой опыт. Иногда нам просто нужно научиться выдерживать особенности наших близких людей. Иногда нам нужно выдерживать особенности, скажем так, обстоятельств, ситуаций, в которых мы находимся. Это означает то, что мы, помните, вчера мы говорили, мы одухотворяем реальность, мы говорим ей «да», мы не отворачиваемся от нее, мы от нее не убегаем. Итак, это означает «я есть». Одно из качеств души, анатомии души, сад, означает существование, означает бытие, означает вечность. То есть часто это происходит через трудности. Жизнь, она как бы заставляет нас проявить вот эту свою способность быть. Как у нас с этим? Есть ли такие вещи, которые нам трудно выдерживать в нашей жизни? Да, нужно сразу отметить, что эта способность, мочь, она выдерживается в определенном, она связана с определенным контекстом ситуации. У Франкла это был концлагерь. Он рассказывал, он рассказывал вот это поэтапно, как человек теряет надежду. Надежду на что? Та надежда, которой живое существо в этом мире очень сильно он ее себя тешит, оно верит, что во взаимодействии с материальными элементами, наслаждаясь материей, я стану счастливым. Когда это не получается, оно говорит, тогда наплевать на материю, я буду наслаждаться духовным. То есть все равно остается я в центре. В этом случае материя для меня, если материя не для меня, тогда до свидания. Тогда все равно все для меня, тогда дух для меня. Но здесь обстоятельства были такие, что ему нужно было выдерживать вот это вот, как бы, отсутствие надежды. То есть люди попадали в концлагерь, и постепенно обстоятельства становились все хуже и хуже. Он рассказывал такой опыт, очень непростой опыт. Первая селекция, он это называлась, у немцев. Он говорит, группа заключенных идет, вот по прибытию этап привозят в концлагере, он говорит, и группа заключенных идет, и стоит один офицер, холеный такой, ухоженный мужчина, и смотрит на заключенного и показывает пальцем направо, налево или направо. И тем, кого отправляет налево, там стоит большой барак, на котором на разных европейских языках написано «баня». И «баня» означает крематорий. И все, кто плохо выглядят, ну, неработоспособными, все отправляются туда. А я, говорит, шел, так сгорбился, потому что я кусочек хлеба спрятал себе под пальто. И когда, говорит, я подошел к этому офицеру, он увидел, что я такой худой, и вот этот кусочек хлеба весь такой сгорбленный. И он так долго думал. А я, говорит, до этого понять не мог, что означает это вот это вот движение пальцем. Но тут, говорит, я начинаю понимать, что это движение пальцем означает решение судьбы того или иного человека. И, говорит, когда я это понял, я, говорит, выпрямился. Он долго-долго так смотрел на меня, ну, какое-то время, подольше, чем на остальных. А потом толкнул меня вправо. И я пошел в барак для тех, кто людей, которые должны были работать. И этот выбор, жить, мне нужно было делать каждый день, он говорит. Каждый день я должен был выбирать жизнь. И знаете, что произошло? В итоге он, когда уже надежды нет, он, одна из его известных фраз, он говорит, когда надежды нет, остается достоинство и смысл. То есть смысл есть даже в этой ситуации. И он нашел смысл. Он подумал, я выживу, если мне удастся выжить. Я расскажу всем людям, как нужно выживать в таких ситуациях. Я расскажу своим студентам о силе духа. И это грело его сердце. И он представлял в своей медитации, как пройдет война, и он будет рассказывать, читать лекции своим студентам. И в действительности это все произошло. Потому что в итоге он стал основателем известной психотерапевтической школы, и его терапия была терапия смыслов, что когда человек обретает смыслы, у него уходит апатия, депрессия, когда он находит смыслы в том, что он делает сегодня. И вот эта осмысленность приводит человека, ну, она возвышает его, дает ему силу, энергию. И он представлял, как он будет читать лекции и рассказывать студентам будущего, как он будет их обучать. Он рассказывал про то, что, говорит, я научился по-настоящему любить жизнь в концлагере. Я никогда не видел такой прекрасной весны. Я научился любить жизнь, когда жил в концлагере, тогда, когда нет никакой надежды. Все те люди, которые были, находились в состоянии сильной зависимости, в привязанности, они, говорит, не могли выживать. Но те, кто приносили, те, кто обретали смысл, например, я хочу выжить, чтобы прийти к своей супруге. Любовь, он говорит, любовь грела наши сердца. В какой-то момент, говорит, кого-то согревали мысли о матери. В какой-то момент, он говорит, он сказал, я постоянно думал о своей жене, и, говорит, я общался с ней, я говорил ей, и я получал информацию, хотя я ее не видел, я получал от нее ответы, мое чувство любви к ней постоянно меня с ней связывало. В какой-то момент, говорит, я понял, что я даже не знаю, жива ли она. И в этот момент я понял, что мне даже все равно, жива она или нет, потому что мы остаемся все равно вместе. Вот эта свобода в переживании, она пришла в результате того, что никаких, вообще не осталось никаких претензий, никаких надежд. Есть только вот эта реальность, и в этой реальности проявилось его «я». Понимаете? Поэтому способность выдерживать мощь – это первая способность, которую нам нужно в своей жизни развить. Понятно, что, еще раз повторяю, что нам нет необходимости проходить такие испытания, как у него. Иногда нам нужно выдержать сложный разговор с каким-то человеком. Иногда нам нужно выдержать, что наши близкие как-то так или иначе себя ведут. Иногда нам нужно выдержать внутреннее давление. Из привязанности к смыслу мы можем остаться там, где, может быть, нам не хочется оставаться. Но в этом есть «я-позиция». Идея состоит в том, что способность мочь означает иметь позицию, иметь «я». Вы спросите, как это развивать? Ответ такой, через вопрошание. Через внутреннее, как я решаю, как я принимаю то или иное решение. Я как бы спрашиваю себя. Я спрашиваю, могу ли я это выдержать? Могу ли я выдержать ту или иную ситуацию? Могу ли я выдержать те или иные обстоятельства? И я могу спросить себя, может быть, я попробую это выдержать? Я сейчас расскажу о тех реакциях, которые возникают, когда мы не выдерживаем жизнь. Когда мы прерываем контакт с жизнью, когда мы ее не принимаем. Смотрите, выдерживание приводит к принятию. Тут следующий будет момент. Принятие жизни. Принятие жизни означает, что у нас появляется сила. Когда мы отвергаем реальность, силы уходят. Замечали ли вы, один человек мне рассказывал, он говорит, я в своей жизни, мне есть, говорит, потребность быть в отношениях, но я все больше и больше, говорит, стараюсь сторониться от отношений. И вроде бы мне от этого становится спокойно, ну, в силу своих, так сказать, прошлых впечатлений, но я становлюсь все менее и менее счастливым, и как будто контакт с жизнью прерывается. Итак, выдерживание, способность мочь дает контакт с жизнью, дает силу. Что такое, что происходит, когда мы не выдерживаем жизнь? Тут возникают некоторые реакции. Их называют копинговые реакции. Это означает прерывающие, да, препятствующие жизни. Первая реакция такая на невыдержание жизни называется бегство. Бегство. Вы можете сами привести пример. Часто бегство это что такое? Развод. Бегство это увольнение с работы, потому что что-то там не так. Уйти от детей или что-то иное. Итак, первая реакция на невыдерживание жизни называется бегство. Бегство – это наиболее ресурсосберегающий такой фактор. То есть, если мало сил, если мало ресурсов, то бегство выглядит как наиболее приемлемая, подходящая стратегия в этой ситуации. Правда? Потому что слишком сложная задача. Может быть, она и кажется, что она слишком сложная, но субъективно это именно так воспринимается мной. И тогда я как бы от нее убегаю. Ну, когда возникает, когда есть трудный какой-то эпизод. Следующий момент невыдерживания жизни называется агрессия. Агрессия – это тоже реакция на сопротивление жизни. Я не хочу принять жизнь. Я чувствую сопротивление. И тогда возникает агрессия в различных формах. Есть разные. Ну, есть, как бы, можно сказать, о психологическом таком положительном аспекте агрессии, то, что он позволяет, опять же, тоже сохраниться, отреагировать. Но агрессия, она же может разрушать все, правда? Здесь есть негативный аспект. Она разрушает нашу психику, она разрушает отношения, она может разрушать психику другого человека, она связана с разрушением. И агрессия проявляется в разных таких формах. Ненависть. Такое типичное отвержение жизни, несовместимое с ней. Ярость, гнев, раздражение, цинизм. Цинизм – это тоже форма прерывания жизни, и это тоже реакция на нашу бессмыслицу. Это тоже снова и снова, когда мы чувствуем, что мы становимся циничными, нам нужно спросить, а что сейчас со мной происходит? Не прервал ли я контакт с жизнью? Способен ли я принять это тоже как важный аспект жизни, то, что сейчас происходит со мной? Цинизм. И есть такой сарказм. Сарказм – это тоже форма агрессии. Это когда нам хочется посмеяться над другими людьми. И это посмеяться, оно разрушает другого человека. Знаете, есть люди, которые делают это своей профессией. Есть профессиональные такие люди, которые читают какие-то монологи, выступают, и они смеются над человеческими недостатками, но это очень тонкая грань. Когда мы чуть-чуть перегибаем, то если это разрушает нас, тогда такого человека отвергают. Да? То есть здесь есть очень, ну, они на самом деле ну, в таком в очень сложном положении находятся. Итак, есть люди, которые являются профессионалами в этой сфере, но они изобличают человеческие недостатки. Это непростая тема, и не каждый человек может себя в такой роли найти. Но так или иначе, сарказм, вот это желание посмеяться над другим, ну типа того, знаете, ну да, конечно, они, наверное, думают, что на все эти лекции можно успеть. Это шутка. Это тоже сарказм. Ну или иначе, так или иначе, руководитель там, можем так шутить над руководителем, он думает, что я смогу справиться со всем этим. То есть есть вот эта саркастичность. И здесь мы также тут же можем видеть, что есть вот эта вот агрессивная реакция, тонкая агрессивная реакция. Вот. Вандализм – это грубая такая форма проявления агрессии. Тоже реакция на бессмыслицу. Знаете, как это ведут себя подростки часто. Они делают какие-то вещи такие разрушительные. В силу просто бессмыслицы, в силу отсутствия смыслов и в силу того, что нет, не справляемся с жизнью зачастую. Вот это формы такой агрессии. Следующий вид такого прерывания отношений с жизнью – это такие активизмы, парадоксальные движения. На физическом плане это проявляется, как человек, например, бегает из угла в угол или трясет постоянно ногой или что-то иное. Или это может проявляться на внешнем плане как такая какая-то активность нездоровая, когда бывает такой сложный период, когда человек, чтобы не чувствовать какое-то болезненное переживание, он как бы за это переживание, за деятельностью прячет. Понимаете? Когда нет открытости жизни. Как для вас эта тема вообще? Я чувствую такое напряжение какое-то есть. Или это мое напряжение? Мое напряжение. Спасибо вам. Вот надо проговаривать эти вещи, потому что тогда сразу реальность становится. Полезна ли эта тема? Итак, есть вот этот момент «могу» и «не могу». Теперь послушайте, очень важно, что еще важно здесь сказать. Когда мы чувствуем, что мы что-то не можем, есть вот это чувство «не мочь», тогда нам нужно найти обхождение со своим «не мочь». Понимаете? То есть, например, моя задача сейчас такая, но я с этой задачей справиться не могу. Тогда важно обрести обхождение. А как мне справиться со своим «не мочь»? Не заниматься самобичеванием, не разрушать себя постоянными вот этими думами. И как в итоге, если я и с этим не справляюсь, я чувствую, что вторичный процесс меня так захватывает. Я, например, что-то не смог в своей жизни выдержать. Я чувствую вину, подавленность, какое-то чувство, что я плохой или еще что-то. И от этого сил становится еще меньше. То мне все равно, я еще раз отступаю, я думаю, как с этим обойтись? Но в итоге где-то на всех этих этапах я должен найти свое «я». Для того, чтобы все-таки что сделать? Смочь. Итак, нам в жизни приходится иметь дело с непростыми обстоятельствами. Матери нужно вставать ночью, когда ребенок плачет. Хотя, может быть, она уже 2 или 3 ночи не спит. И ей нужно встать, и если ребенок плачет, и она тоже начинает на него кричать, ребенок плачет еще больше, потому что он реагирует на ее раздражение, потому что материальная природа говорит, вот твоя задача, здесь ты можешь избавиться от эгоизма. Когда ребенок появляется на свет, это надежда Бога, что мы перестанем быть эгоистами и все-таки что-то сделаем для него. И здесь нужно найти в себе это мочь. Потому что он успокоится тогда, когда она, несмотря на его раздражение ребенка, потому что для него это естественно, он сейчас находится в сложном переживании, он маленький, еще позади вот эта недавняя травма рождения. Ему нужно дать свою грудь и приложить свою любовь и успокоить. И на это нужно найти в себе что? Силу. Для этого мне нужно найти свое «я», и мне нужно быть в контакте со смыслами, что то, что я делаю, это очень важно сейчас для меня. И то, что я делаю, это предназначено мне. И то, что я делаю, я могу предложить Богу. И в конце концов, я могу обратиться к Нему с молитвой. Пожалуйста, помоги мне укрепиться здесь. Пожалуйста, помоги мне сделать что-то, чтобы я могла, моя жизнь могла приносить Тебе удовольствие. Итак, это первый момент. Первый момент означает мочь. Если мы можем выдерживать жизнь, то как следствие этого мы можем принимать жизнь. Принятие – второй момент. Принятие означает согласие с жизнью, венчание с жизнью, венчание со своей судьбой в ее позитивных и, может быть, в нелегких моментах, когда мы говорим «я принимаю тебя», потому что я понимаю, что все, что пришло ко мне, это все пришло, это правильно. И в этом проявление заботы обо мне свыше. И тогда в нашей жизни появляются новые пути и маршруты. Потому что то, что делает гордыня, или то, что делает наша вот эта изоляция от жизни, она как бы погружает нас в такой некий сарфакак. Сарфакак. Понятно всем. Она нас изолирует. И тогда мы не можем принять ее ресурсы. В состоянии не мочь, жизнь кажется, нет никаких больше вариантов, все кажется очень темным и так далее. Но когда мы можем, выдерживаем, второе, принимаем жизнь, мы открываемся ей и говорим, вот он, я весь твой. Это не означает пассивную позицию, что мы принимаем и принимаем, и что воля, что неволя, мне все равно, делайте что хотите. Нет, мы принимаем активную позицию. Это требует наших усилий. И это подобно тренировке внутреннего мускула. Подобно тому, как человек накачивает мускулы в определенных ситуациях, проявляя мощь, проявляя терпение, проявляя сострадание, проявляя любовь, он становится более сильным. И как результат, и говоря жизни «да» при этом, он чувствует, что силы становятся больше. И в результате у него появляются решения, которых раньше не было. Знаете, откуда решения приходят? Решения приходят изнутри, из сердца. Потому что природа мудрости, на самом деле, присущая нам. Это, мудрость – это то, что является частью нашей, собственно говоря, природы духовной. Как тот же Франкл рассказывал, в какой-то момент... Он говорит, один товарищ меня стал подбивать на побег. Вот эта его способность выдерживать жизнь и принимать жизнь, она привела к тому, что он выживал в самых сложных ситуациях. Не потому, что он был сильный или что-то. У него вот это вот, ну, пространство духа, оно как-то формировать стало вокруг него определенные условия. И он говорит, и у меня появилось чувство, когда я принял эту ситуацию как свою собственную, не отвергая ее. У меня стало появляться внутреннее чутье, интуиция, как поступить наиболее правильным образом. Если конвоир говорил, если среди прочих, среди заключенных врачи, я выходил, и мне хотелось, знаете, как выслужить, сказать, что я такой-то, такой-то врач. Я потом думал, а вообще, а зачем нас вызывают? Может, нас сейчас уведут куда-нибудь, или, может быть, нужен невропатолог или кардиолог, а я психиатр и так далее. Поэтому я выходил и... Брал рот себе на замок. Хотя мне хотелось что-то рассказать, там, то все, ну, как бы выслужиться. Я как бы раз молчал. И потом я ждал, каково сейчас послание жизни, что требует, что будет сейчас разворачиваться. Я как бы начинал чувствовать внутреннее руководство, что судьба, жизнь, она благосклонна ко мне. И меня ведет какая-то любящая сила, которая заботится обо мне. В какой-то момент я, говорит, решился со своим товарищем на побег, он меня на это подбил, мы готовились к этому побегу, русские войска подходили уже близко к этому концлагерю. И он меня, говорит, убедил, что вот до линии фронта осталось 50 километров, и мы убежим, потому что, может быть, неизвестно, как сложатся обстоятельства, как поведут себя немцы, если русские уже совсем будут близко, неизвестно, как они себя поведут. И я, говорит, почувствовал беспокойство в сердце. Но тем не менее, под его давлением, он меня так убедил, я согласился. Но мое беспокойство усиливалось по мере того, как мы готовились к побегу. И в какой-то из дней, когда уже все было готово, и мы должны были убежать, я пришел к нему с сильным напряжением внутренним и сказал, я не побегу, я остаюсь здесь. Он меня ругал, это была проверка, говорит, внутренней такой, вот на... как бы я попал к нему в какой-то в некотором степени в зависимость, но я почувствовал, что мне не стоит бежать. И он меня ругал, сказал, что я предатель, что я его подвел. Потом выяснилось, что убегать не надо было. Это было бы все, это было бы конец. И я, говорит, начал чувствовать, что какая-то сила ведет меня в жизни. Я начал чувствовать связь эту с глубинной своей духовной природой, и она начинала давать ему какие-то правильные вещи. Когда он, вот что такое, да, переживание смысла, к чему оно приводит? К чему приводит контакт с собой? Человек начинает чувствовать, что вот это самое лучшее в этот момент. Помните, я в первый день говорил, в болоте нужно сделать правильный шаг. Потому что любой другой шаг будет неправильным. Вот есть один шаг правильный, вот я ступаю на твердую почву. Хотя и тут вода, и тут вода, и тут вода. Но откуда это берется? Это берется изнутри, из сердца. Мы сейчас не говорим о важности принятия духовного учителя, о чтении священных трактатов и так далее. Это все важно. Мы говорим о другом аспекте. Мы говорим об аспекте внутреннего переживания жизни. Вы понимаете? Такой очень скромный аспект. Итак, первое – это способность выдерживать жизнь, способность принимать жизнь и так далее. Я хочу показать вам один ролик, один сюжет. Итак, за этим давлением жизни, за этим давлением нашей судьбы существует ее любовь. В конце концов, любовь того, кто управляет этим миром, никого не наказывает. Всех любит, и с незапамятных времен исполняет желания каждого. Да, я отвернусь сейчас, да. Угу. Посмотрите, пожалуйста. Какой сюжет? Как вам этот сюжет? Я не знаю. Но у меня он называется «Муха в компьютере». Знаете, я сейчас подумал сказать следующее. На первый взгляд кажется, что эта способность мочь – это мужской какой-то здесь, мужская энергетика. Может быть, это связано с тем, что ведущие семинары – мужчины. Но на самом деле здесь речь идет о женской энергии, большей части. Женская энергия – это энергия доверия и открытости. Понимаете? То есть здесь есть усилие, и тут может быть и должен быть мужской принцип. Но мужской принцип скорее в том, чтобы принять, чтобы довериться, потому что это страшно. Потому что за много-много жизней мы привыкли чувствовать себя изолированными от Бога и от других людей. И в этом состоянии изоляции мы находимся, мы с одной стороны несчастливы, а с другой стороны нам как бы спокойно в этой скорлупе, нося эти разные маски, полагаясь в этом исключительно только на себя. И здесь мы говорим, что тоже очень важна наша «я-позиция», но эта «я-позиция», она открытая жизни. То есть способность мочь – это означает сказать жизни «да», а не уйти от нее. Для этого нужно пойти ей навстречу. И принятие жизни – это означает принять все целиком. Очень часто, когда мы не принимаем жизнь, мы не принимаем и себя. Вы можете сейчас сделать такой небольшой эксперимент, хотя времени на это особо у нас нет, но так или иначе, вы можете взять любой какой-то симптом в жизни, который вас сопровождает, и который какая-то ситуация, может быть, или какое-то чувство проблемное, которое в жизни с вами живет, ну, в течение всей жизни вас сопровождает. И можете подумать о том, что это чувство, оно появилось в какой-то момент, правда? Ну вот какое-то, может быть, кто-то из вас давно занимается личностным развитием, уже хорошо знает себя. Может быть, это связано с каким-то контекстом отношений в этом мире, например, в семье или где-то в работе. Это может быть чувство неуверенности, обиды, разочарования, страха. Кстати, интересно, что страхи, они являются, ну, как бы результатом немочь. Когда копинговые вот эти реакции, агрессия, все вот эти вот, ну, то, что, о чем говорили, бегство, когда они в течение жизнь за жизнь у нас сопровождают, это превращается в клиническую проблему, да? В этой жизни это может произойти. То есть, иными словами, если у человека нет опоры в жизни, мочь означает иметь опору в жизни. Это означает иметь фундамент под ногами. Нам нужно эту способность себе взращивать. Это означает, с одной стороны, доверие жизни, с другой стороны, некоторое усилие. И когда мы говорим о принятии жизни, мы говорим о принятии всего целиком. И в действительности, если говорить о нашей этой ситуации, сегодняшней ситуации, то все наши симптомы, все наши сложности, в каком-то смысле они приходят из прошлого. И есть некоторые подходы в современной психологии. Например, есть системный подход. Когда на человека смотрят, как на продукт определенных социальных взаимоотношений. Скажем, у нас есть трудности какие-то. Психологические трудности, ситуации. И причина этих трудностей находится в отношениях с родителями. В каких-то очень далеких посланиях, очень далеких по времени, которые мы получили от родителей. Потому что человек формируется в некоторых направлениях психологии, говорится, к 1,5 годам, кто-то говорит, до 6 лет. Полностью формируется его психодинамическая структура. И потом в течение жизни человек просто проживает ее. Это означает, что симптомы, они вытекают из родительской семьи, а родительская семья, система, она связана с более широким контекстом, да, родовой системы. И так можно продолжать дальше. То есть здесь можно говорить о том, что это уходит далеко. И системный подход означает, что были какие-то процессы, они могут быть связаны. Может кто-нибудь постоять здесь со мной? Я хочу показать, может быть, что-то. Ну, пожалуйста. Я буду приглашать, ну, можете просто постоять, ничего не требуется. Скажем, вот это девушка и, может быть, мужчина. Кто-то из мужчин. Угу. Вот можете встать друг напротив друга. И они взаимодействуют, они взрослые люди. Но у них что-то происходит в отношениях. Еще мужчина и женщина. Угу. И женщина тоже, пожалуйста, выходите. Я сейчас немножко... Фактически мы сейчас разбираем о том, что есть это влияние бессознательного. Понимаете? Да-да. Мы говорим о том, что есть, как формируется наша зависимость в том числе. Это определенный подход, один из подходов. Угу. Да-да. Можно здесь встать? Вот вам тут. И вам тоже здесь. Вот так. Итак, она смотрит на него, и даже если ей 16, или 17, или 18 лет, или 19 лет, у нее все равно есть уже некий внутренний представление о том, кто такой мужчина, как с ним обходиться. Хотя она, может, не имеет рационального объяснения, но какой-то человек ей нравится. Например, когда она смотрит на него, то в какой-то момент встречает его, и она ему говорит «да». Что-то в ее сердце говорит ему «да». И она не знает, почему она говорит ему «да». Но на самом деле он так похож на, ну, как бы на какой-то внутренний образ, который ей нравится. Она когда-то давно, ее мама, она смотрела мексиканский сериал, и там был очень привлекательный герой, который чем-то похож на него. И когда она смотрела этот сериал, она так немножко вздыхала, когда она возле мамы играла, там на корточках возле нее сидела, она так видела этот мексиканский сериал, так тихонько так... И мама в этот момент выглядела очень счастливой, и девочка смотрела на экран, смотрела на маму. Этот образ как-то запечатлелся в ее сознании. Но мама была не очень счастлива с папой, потому что папа, у него были какие-то привычки вредные, которые маме не нравились. И папа, он любил свою дочку, но он большей частью проявлял свои чувства, да, когда он приходил домой после... посиделок с друзьями. И тогда он очень ее любил, давал ей любовь свою, приглашал ее. Но он, может быть, не был таким любящим, когда он был трезвый, он был очень закрытый. И в ее отношениях с ним было такое, что она как бы хотела ему пойти навстречу, и в то же время ей было очень сложно. Вот не вперед, не назад. Я и люблю папу, и вот что-то все время нас разделяет. Пап, почему ты все время, когда ты только пьяный, ты меня обнимаешь? На колени себе сажаешь, а когда ты трезвый, от тебя слова не добьешься. И папа разводил руками, он не знал, как на это среагировать, как на это ответить. Кто-нибудь из женщин еще? Угу. Ну и на самом деле, когда-то папа, он, может быть, давным-давно, он тоже потерял маму. Или его мама была очень занята, у нее было много детей, и это было сложное время, когда нужно было выживать, ей приходилось работать, и она вырастила его одна. И, конечно, он ожидал, что он получит любовь и поддержку со стороны своей супруги, но этого не произошло. И он так грустил, и когда он грустил, ей тоже было грустно, и она так выглядит не очень счастливой. И потом, когда она встречает его, конечно же, у нее есть много ожиданий, что он должен восполнить в ее сердце эту грусть какую-то, которую она в своем сердце несет. И поначалу их отношения были очень яркими, и в них было очень много глубоких переживаний. Но потом почему-то эта реальность вот этого образа стала растворяться, и что-то стало происходить иначе. Понимаете? Это системный подход. И таким образом человек рассматривается в системном подходе как продукт взаимодействия с родом. И это интересная и большая тема. Спасибо большое. Поаплодируйте, пожалуйста, нашим участникам. Это интересная и большая тема, тема принятия жизни. Потому что мы можем ее рассматривать абстрактно. Но, конечно, мне бы хотелось послушать вас, как у вас с этой способностью мочь, как вы обходитесь с агрессией, когда вы ее чувствуете, или как вы обходитесь с агрессией в той или иной форме, которую писать, когда она направляется на вас, как вы находите с этим обхождение, насколько ваша способность быть и жить, она проявлена, как вы можете здесь ее, вырабатывать в себе. Это большая интересная тема, и ей стоит уделить внимание, но сейчас мы рассматриваем эту тему «мочь жить и принимать», может быть, в таком очень небольшом контексте. Это контекст наших отношений с родителями. И это тоже очень важная тема, потому что очень часто те претензии, которые мы в жизни испытываем, несем, они связаны с отсутствием, как нам кажется, может быть, каких-то значимых вещей в нашей жизни, которые должны быть были даны нам, и они не даны. А иногда родительская система является такой какой-то некой ловушкой, в которой мы остаемся, потому что там было так хорошо, и нам так жалко оставлять родителей, и, может быть, даже жалко выходить. Мы, конечно, хотим замуж или жениться, но мы чувствуем, что мы как будто предаем тогда своих родителей, когда мы кого-то начинаем любить. И это тоже может быть такой каким-то камнем преткновения. То есть здесь речь идет о том, что наша бессознательная или наша зависимость, она связана с нашим прошлым. Это определенный подход. Он не единственный. Но так или иначе здесь можно говорить о некой такой взаимосвязи. Я хочу прочитать вам такую небольшую притчу. Пожалуйста, послушайте ее. Однажды ночью, неважно во сколько, точно одному самому обыкновенному человеку приснился очень необычный сон о том, как его родители подарили ему несколько монет. И мы не знаем точно, много их было или мало. Это были сотни, тысячи или десятки, а может быть их всего была пара. Мы не знаем, были ли они золотые, серебряные, бронзовые или железные. Но когда во сне родители передали ему эти монеты, человек внезапно ощутил тепло, разлившееся у него в груди. Его наполнили радость, счастье, неописуемая нежность, благодаря которым он поспал в состоянии блаженства всю оставшуюся ночь. Проснувшись утром, человек по-прежнему ощущал ночное чувство безмятежности и счастья, которые сохранились у него в душе. Радостный он отправился в дом своих родителей, и когда добрался, заглянул им в глаза и сказал: «Этой ночью вы пришли ко мне во сне и вручили несколько монет, и я не помню, много их было или мало». Не помню, с какого они были металла, драгоценного или нет, это было совершенно неважно. Главное, я чувствую свою наполненность и неописуемую радость. Я специально пришел сказать спасибо. Этого достаточно, вы дали мне монет ровно столько, сколько нужно, и столько, сколько я заслуживаю. Я их принимаю с радостью, так как их вручили мне вы. И с их помощью я в состоянии идти своей дорогой. Услышав эти слова, родители, как обычно, происходит со всеми родителями, благодаря признанию, те почувствовали себя сильными, великими, еще более добрыми и щедрыми. В душе они ощутили, что смогут давать своему уже взрослому ребенку еще больше. Ведь способность принимать всегда увеличивает желание отдавать. Интересно, способность принимать всегда увеличивает желание отдавать. То есть, когда мы благосклонно относимся к жизни, когда мы ее принимаем, в жизни, мы даем жизни шанс позаботиться о нас. В большей степени. И они ответили: «Ты хороший сын, оставь себе эти монеты, они принадлежат тебе, ты можешь их потратить, как захочешь, их не нужно нам возвращать. Они часть твоего наследства, исключительного и только твоего, они для тебя». С того момента сын почувствовал себя во всем величии и полноте, стал воспринимать себя целостным, состоятельным и смог оставить дом своих родителей. Он постепенно удалился от дома, его поступь становилась все тверже, увереннее с каждым шагом. Он расправил плечи, перед глазами стали вырисовываться очень четкая дорога и многообещающие горизонты. Ступая по дороге жизни, он встречался с разными людьми. Кто-то из них сопровождал его в отдельные периоды, иногда долгие, порой мимолетные. Некоторые прошли с ним плечом к плечу всю жизнь. Это были его партнеры, и друзья, коллеги, супруга, соседи, сотрудники, даже соперники и недоброжелатели. Конечно, не все в его жизни было гладко и легко, но в целом его жизненный путь сложился безмятежно, счастливо, в согласии души с его личной природой. И несмотря на то, что он не избежал сложностей, которые преподносит жизнь, он чувствовал все события частью своего жизненного пути. И время от времени, когда он обращал свой взгляд назад в прошлое на родителей, он вспоминал с благодарностью полученные от них монеты. И когда он окидывал взглядом течение жизни, смотрел на своих детей, вспоминал все, чего удалось достичь в личном отношении, в профессии, в обществе, в духовном развитии. В семье всегда рядом возникал образ родителей, и он отдавал себе отчет в том, что это стало возможным только благодаря полученному от них наследию. Каждый со своим успехом и достижением, он, каждым со своим успехом и достижением очередной раз выказывал им почтение. И он любил повторять: нет лучшего одобрения, нежели знать свои корни. И грудь его наполнялась и тем же всеобъемлющим чувством, которое захватило той ночью, когда ему приснилось, что он получил монету. Так это одна история. Но другая. Другой ночью, неважно, когда и во сколько это было точно, другому самому обыкновенному человеку приснился также необычный сон, который рано или поздно всем нам снится. Ему приснились родители, которые вручили ему несколько монет. И в этом случае мы не знаем точно, было монет много или мало, было их тысячи, сотни или десятки, а может быть, их была всего пара. Мы не знаем, были ли эти монеты золотые, серебряные, бронзовые или обычные железные. Но увидев во сне, как он получал монеты от родителей, человек почувствовал легкое стеснение и беспокойство. Затем его наполнило чувство мрачной тревоги, которая острой болью отозвалась в груди. И всю оставшуюся ночь он ворочался и крутился в беспокойном сне. Проснувшись все еще в возбуждении, он ощутил недовольство, порожденное смесью злобы и досады. Но в то же время были в нем выражения, обиды и претензии. И на его лице застыло выражение недовольства и страдания. В порыве гнева, хотя и столикой чувства стыда, он направился к дому своих родителей. Добравшись, посмотрев на них криво, он сказал: «Этой ночью вы пришли ко мне во сне и вручили несколько монет. Я не помню, много их было или мало, не помню, с какого они были металла, драгоценного или нет, это совершенно не важно, потому что я чувствую себя опустошенным, пострадавшим и уязвленным. Я специально пришел сказать, что ваши монеты не хороши и недостаточны. Это совсем не те монеты, которые мне нужны, которых я заслуживаю, которые мне положены. Я их не хочу и не возьму, несмотря на то, что вы вручили их мне. С их помощью мой жизненный путь будет слишком тяжелым и печальным, и с ним я далеко не уйду. Обойдусь я и без ваших монет». Его родители, как обычно происходит со всеми родителями, присутствия и признания тей, начали страдать и как бы съежились, как будто стали меньше. Они слабые, расстроенные, ушли обратно в дом. Грустью и с горечью они осознали, что теперь им больше нечего и могут дать своему ребенку. Перед лицом сложностей братья принимают само стремление, и порыв давать слабеет и иссякает. Они замолчали в надежде, что мудрость, которая награждает жизнь с ходом времени, возможно, позволит их сыну вернуться с неверного пути. Любопытно, что же было потом. После того, как он произнес эти слова перед родителями, сын почувствовал огромный прилив сил. Он стал сильным более чем когда-либо раньше. Речь идет о силе особого характера, силе ярости, упрямства, силе богатырской мощи, которая возникает в противодействии другим людям и их поступкам. Это не сила естественного происхождения, похожая на ту, которая возникает при согласии с поступками других и находится в созвучии со всем естеством жизни. Но тем не менее этот импульс обладал страстью и большой энергией. Такая сила формирует весь пейзаж человеческого страдания. И мы пытаемся напереться на нее в те моменты, когда нас переполняет злость или чрезмерный стыд, чтобы не принимать реальность такой, какая она есть, и наших родителей такими, какие они есть на самом деле. Эта ложная сила нас противоставляет естественному ходу событий, подпитывает нас обиду на других людей, создает иллюзию восприятия себя жертвой всех жизненных коллизий. И со временем этот человек поймет, что никакое страдание не было справедливое, никакая позиция, выстроенная на порыве душевных сил, не была заслужена, и что единственный смысл страдания не сама боль, а желание заставить других страдать, и так как настоящая глубокая боль пробуждает искреннее сочувствие. Но в этот момент человек оставил отчий дом со словами, обращенными к самому себе: «Больше никогда». Он почувствовал себя богатырем, но в глубине души был опустошенным и крайне нуждающимся. Несмотря на свое желание, он не смог обрести покой. У него развилась особая восприимчивость. Встречая каждый раз нового человека, он бессознательно возлагал на него огромные надежды и мысленно вопрошал: «Может быть, у этого человека есть те монеты, которых я заслуживаю, в которых нуждаюсь, которые мне полагаются, те монеты, которых я не взял у родителей, ведь они не знали, как дать их правильным и надлежащим образом. Может, у него есть то, что я заслуживаю?» В некоторых случаях ответ был положительным, и все развивалось потрясающе. Когда он влюбился, все вокруг стало прекрасным. Не отдавая себе отчета, он решил, что другой человек, обладающий непринятым родительским наследством, и в один прекрасный день вручит ему это. Тем не менее, несмотря на появившуюся в начале пенящую надежду получить монеты, возникшая влюбленность прошла, уступив место отношениям, просуществовавшими, как сколько им положено. Внезапно человек обнаружил, что у другого не было того, что ему не хватало. Другими словами, у него не было и не хватало непринятых родительских монет. «Какая досада!» — заявил, начал громко сетовать на невезучесть и винить в ней свою судьбу. Человек почувствовал себя разочарованным, повергнутым в эмоциональную муку до того, что рухнули все его надежды. Далее он встречал, у него появились дети, он возлагал на них особые надежды. Он возлагал особые надежды на разных людей. Пока в конце концов он не понял, что все, что ему нужно делать, нужно принять там, где это ему и дается. И когда он вернулся к своим родителям, то он попросил у них, он извинился перед ними, попросил у них монеты и сказал им о своих благодарных, обо своей слова благодарности, и в его жизни все пошло хорошо. Иными словами, в этой теме принятия мы не можем обойти тему согласия и с внешними проявлениями жизни, которые имеют конкретные формы. Это наша семья, это наши близкие. И здесь тоже эта тема требует какого-то нашего персонального обхождения и нашего внимания. Итак, тема отношений с родителями – это тоже очень важная тема в этой способности принимать жизнь и мочь. И тема обхождения с нашими близкими людьми. Почему? Потому что именно в отношениях с близкими людьми мы получаем больше всего уроков. Нам как бы кажется, что здесь мы должны все получить, ну, то, что для нас важно, и мы расслабляемся и проявляем свои самые, ну, то есть бессознательно больше всего в этих отношениях, больше всего ожиданий и претензий. И на самом деле то, что здесь важно понять, то, что мы должны принять, здесь речь идет о метафоре этих монет, то, что мы должны принять все целиком, так как оно есть, со всеми различными проявлениями, может быть, какими-то неприятными моментами, которые происходили в этой сфере. Но когда мы это принимаем, то мы обретаем еще одну важную, ну, такой важный ресурс, который помогает нам идти в жизни. Как эта тема для вас? Конечно, мне бы хотелось ее обсуждать. Времени мало, и фактически мы все время проводим в теории. Но так или иначе, я сейчас скажу, что вне зависимости от того, что происходило, были ли наши родители вместе, или они расстались, или что-то иное, но нам важно создать определенную реальность внутри себя и сказать ей «да». Создать и увидеть. Создать и увидеть. Вне зависимости, что происходило там, мы должны понять, что чаще всего наши недомогания, как я уже говорил, все наши недомогания, какие-то сложности внутренние, они связаны не с тем, что нас недостаточно любят или недостаточно обнимают. Да, это приятно, когда обнимают нас. Но более важно даже, когда мы обнимаем других. Когда мы обнимаем других в своем сердце, даем им свою любовь, тогда мы чувствуем себя исцеленными. Вот эта исцеляющая сила, она, ну, как бы приходит. Иными словами, нам важно полюбить своих родителей. Можно иметь такие картины, где мы с ними, может быть, мы маленькие, это всегда полезно. Можно сделать звук? Я много раз слышал на разных семинарах, что люди иногда жалуются на своих родителей. И когда мы просим поднять руку, кто считает, что они могли бы дать больше, то многие поднимают руки. Но когда мы задаем вопрос, а кто чувствует, что для своих детей в каждом этапе своей жизни давал самое лучшее, что он не мог дать больше, Тоже все поднимают руки. То есть я действительно старался. Я всегда старался любить своего сына так, как мог. Может быть, он скажет, что у него плохой отец. Как я могу сказать про своего отца? Может быть, мы можем сказать что-то про мать, что, может быть, мама не была справедлива ко мне. Но если мы представим всю ситуацию, в которой она находилась, всю ту ситуацию, в которой она выросла, то она действительно отдала лучшее, что могла. Техническим приемом, а может быть проявлением нашей любви, это то, что поможет нам по-настоящему открыть сердце. Например, образ матери. Ведь отец и мать – это те, кто являются представителями Бога для нас. И через них любовь Бога проявилась в нашей жизни. Даже если Бог заботился о нас, даже если родители не выполняли, может быть, своих обязанностей из-за того, что они были вовлечены в какие-то свои психодинамические процессы, но какие-то были люди, которые все равно давали нам заботу. Но мы должны всегда помнить, что они сделали все, что могли. И это чувство любви, оно может быть открыто, оно может, должно струиться к ним. Итак, эта тема, она требует какого-то, ну, обхождения также. Тема взаимоотношений с матерью и отцом. И тогда у нас появляется возможность передавать своим детям. Когда мы можем принять все целиком, сказать жизни «да» во всех ее проявлениях, тогда мы можем передать своим детям. Я много раз видел, что те люди, которые говорили и слышал, которые говорили: «Я никогда не стану таким, как мой отец, или такой, как моя мать», они точности копировали их судьбу. Принятие делает нас свободными. Обиды и претензии – они делают нас обусловленными, зависимыми. Итак, когда мы принимаем мать, то мы можем чувствовать, что у нас появляется больше мягкости, больше способности проявлять чувства. Об этом мы поговорим завтра. А когда мы принимаем отца, у нас появляется способность реализовать себя в социуме. У нас появляется сила. чувство уверенности. Я похоронил своего отца 2 месяца назад. 7 марта он ушел. И мои отношения с ним сейчас стали гораздо ближе, чем когда он был здесь. Я всю жизнь старался развивать отношения с ним. Но как будто бы какая-то стена была между нами. Как будто бы он не хотел. И мне казалось, что я совершаю так много усилий. И я уважал его право не развивать отношения со мной. Я понимал, я знал его судьбу. Но в какой-то момент я понял, что у меня были ожидания, что он ответит на мою любовь. И это делало его несвободным. Но я понял это, когда он уже ушел. И когда это произошло, я сумел открыть свое чувство любви к нему. И сейчас я чувствую, как моя любовь к нему идет, и я не чувствую разлуки. Я чувствую, что наша духовная встреча, персональная встреча состоялась сейчас, когда мы расстались. Спасибо, но не торопитесь прощаться со мной. У меня еще есть честные 10 минут. Я хочу предложить вам сейчас все вместе со мной пройти одну медитацию. Медитацию на принятие. Медитацию на согласие. Медитацию на открытость. Можно сейчас побыть в тех чувствах, которые есть. Мы должны помнить о том, что жить свободно, независимой жизнью, это совсем не значит, чтобы быть бесчувственным. Это означает быть открытым. Слава Богу, что у нас есть у кого учиться. Например, Олег Геннадьевич Тарсунов очень открытый человек, очень свободный человек. Я у него этому учусь, его свободе, как он говорит свободно, как он свободно чувствует, переживает. Итак, сегодня мы с вами поговорили о способности, базовой способности жить. Это означает любить, несмотря или вопреки. У Франкла была эта книга, называлась «Упрямство духа вопреки». Улыбка папы. Готовы ли вы поработать практически? Я хотел с вами провести одну медитацию на принятие, на установление мира в душе. Мы сегодня сделаем еще один шаг в этом направлении. Я прошу вас настроиться на внутреннюю работу. Сесть удобно, прямо, чтобы вам ничего не мешало. Почувствовать ваши стопы. Почувствовать стул, на котором вы сидите. почувствовать вашу голову, мышцы лица, почувствовать ваши руки. Сконцентрироваться на процессе дыхания, наблюдая за тем, как происходит вдох и выдох. Можете наблюдать за своими чувствами. Просто продолжать давать им возможность свободно течь. Просто дышать. Мы с вами являемся частью рода, людьми, получившими свои возможности через наших родителей. Я хочу прочитать вам одну медитацию. Которая называется «Прикоснуться к земле». Я веду свое происхождение от отца и матери, моих дедушек и бабушек. И от всех моих предков. Я знаю, что я являюсь продолжением этого древнего рода. Прошу вас, помогите мне, защитите меня, дайте мне свою энергию. Я знаю, что где бы ни были дети, внуки, правнуки, их предки, всегда следуют и внуков. Хоть и не всегда могут действенно выразить свою любовь. В силу пережитых трудностей. Я вижу, что мои предки создались, старались создать такой образ жизни, который бы был основан на благодарности, радости, доверии, уважение и любви. Как продолжение моих предков, я опускаюсь ниц перед ними и позволяю, чтобы их энергия, которую я получил от них, я буду стараться передать дальше своим детям, этому миру, который поддерживает нас всех. Я знаю, что мой успех может стать их успехом, потому что во всех тех возможностях, которые я получил от жизни, есть их участие, их присутствие. И я благодарен им за это. И я могу обратиться к высшей истине, к Абсолюту. Господи, пожалуйста, помоги им. И помоги мне реализовать мое предназначение. Помоги мне понять его и реализовать его в своей жизни. И я могу открыться будущему, смотреть на него широко открытыми глазами, с чувством благодарности, уважения к своему прошлому. И я могу чувствовать свою целостность и полноту. Вы можете побыть еще минуту-другую в этом состоянии. И пусть к вам придут силы. И пусть придут все те возможности, которые так важны для того, чтобы добиваться своих целей в этом мире, решать задачи, которые перед нами ставит жизнь. И мы можем открыть глаза, посмотреть на соседа справа или слева, увидеть его как спутника своего на этом пути –